Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Здравствуйте. Этот эфир «Комсомольская правда. Челябинск» посвящает памяти жертв Ашинской трагедии. В ночь на 4 июня 1989 года, 30 лет назад, под Уфой произошла самая крупная в истории СССР катастрофа на железной дороге. На перегоне Ашау-Лутиляк навстречу друг другу шли два пассажирских поезда. Один следовал из Новосибирска в Адлер, а другой в обратном направлении. Была ночь, люди в вагонах спали, в поездах было много детей. Целые семьи ехали на Черное море или возвращались с отдыха. За некоторое время до прохождения составов труба газопровода, проложенная под землей неподалеку, дала трещину. Низину стало заполнять жидкое топливо. Причем на сильный запах газа жаловались бригады поездов, проходивших ранее по этому месту. Но газовая служба не отправила на место специалистов по утечкам, только усилили подачу топлива, чтобы не падало давление в трубах. Когда поезда Адлер-Новосибирск проходили друг мимо друга, откуда-то вылетела искра и прогремел взрыв. По мощности он был сравним с детонацией бомбы в Хиросиме. До сих пор различаются данные о погибших. Часть останков просто не смогли опознать. По официальной версии, Ашинская катастрофа отняла жизни около 600 человек, и еще больше было раненых. Сегодня мы вспоминаем, как спасали тех, кто остался в живых, и какие уроки извлекла страна из этой трагедии. Меня зовут Лидия Андреева. Вместе со мной в студии журналист Сергей Смирнов, сапкор «Комсомольской правды» в Челябинской области. Он был буквально вторым на месте этого трагического события. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
И Михаил Коростелев, главный ожоговый врач Челябинской области, врач-комбустиолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот первый вопрос хочу задать. Сейчас, когда уже переосмысление такое идет событий, уже достаточно большой давности, можно встретить комментарии о том, что как таковое медицинское обслуживание, медицинская отрасль Челябинской области была не готова к приему такого количества пострадавших, вообще такого количества, тем более пострадавших с ожогами сильными, что вообще ожоговый центр появился у нас уже после Ашинской трагедии. Действительно ли это так?
Если говорить об ожоговой службе, то действительно это не так. То есть первая такая крупная авария в городе Челябинске, которая была толчком к созданию ожогового центра, это был взрыв на нашем мелькомбинате. После этого, да, было создано отделение, и после этого, собственно говоря, принято было волевое решение именно о создании ожоговой службы. То есть это 78-й год. То есть за, получается, почти за 10 лет до того, как. У нас был профессор, который непосредственно занимался ожогом, профессор Повстиной Николай Ефимович. Он к тому моменту Ашинской трагедии уже стал главным комбустиологом Украины. Тогда мы были еще все вместе. А непосредственно руководил ожоговым центром Роман Иванович Лившиц. И причем это было не просто руководство каким-то лечебным подразделением одной из больниц. Это было серьезно выверенное мероприятие по созданию ожогового отделения именно в больнице ЧМК. Тогда там сдавался новый корпус, и самое огнеопасное производство было, безусловно, металлургическое. Более того,
это шестая больница.
Шестая больница на сегодняшний день,
да.
Тогда это была медицинская часть металлургического комбината. Кроме того, кафедра биохимии, хоть она и теоретическая, но она целенаправленно занималась ожоговой травмой в Челябинске. То есть на момент самой Ашинской трагедии уже в самом ожоговом центре работало несколько врачей, которые защитили кандидатские диссертации по ожоговой травме. То есть сказать, что на пустом месте все это потом вдруг внезапно возникло, абсолютно будет неправильно. А правильно то, что сама Ашинская трагедия дала толчок к изданию приказа по всей медицине России. Тогда это был РСФСР. И тогда же вышел, наконец, первый приказ о том, что у нас создаются центры именно, а не отделения. О том, что эти центры, за этими центрами закреплены не одна, а несколько территорий. То есть тогда было впервые, в общем-то, после этой, и на ошибках этой Ашинской катастрофы, было выверено цельная служба, ожоговая служба России. Вот это будет правильно.
Вот сейчас хочу к Сергею обратиться. Вы вот вторым буквально туда приехали, то есть первым был, ну, из журналистов получается, да, первым был фотограф Александр Чуносов. Вот его фотографии часто и сейчас публикуют в материалах, посвященных трагедии. Вы были буквально вторым человеком. Расскажите, как было все организовано, насколько на эвакуации, на работе с пострадавшими все было выверено и грамотно, или это был полный хаос?
Как было организовано, мне трудно судить, потому что я как бы описывал картинку, эмоции, как люди себя вели. Ну, никакого хаоса не было никакого, хотя, естественно, сначала не знали, что случилось. Когда раздался взрыв, мне рассказывал один работник горосполкома, ну, несколько версий было сразу у людей. Одна из версий была в том, что взорвалась бензозаправка за городом. Ученики 9 класса какой-то школы находились в лагере, отрабатывали там вначале военную подготовку. И они подумали, что это атомный взрыв. Как раз они отрабатывали вспышка справа, вспышка слева, выполнили все эти команды правильно. И потом бросились все к месту, как предполагаемого ядерного взрыва, помогать людям своим. Ашинцы все бросились, ну, как все, многие бросились туда на выручку, не зная, что произошло.
Это же было очень, ну, достаточно далеко от населенных пунктов,
да.
То есть вообще было непонятно,
начальства что никакого не было. Первый старгарком партии был в отпуске, представитель горосполком был в отпуске, был заместитель, который бросился, как обычные граждане, оделся и побежал туда просто вытаскивать людей. Подъехать было трудно к поездам, дороги не было, кругом лес. И на руках приходилось вытаскивать людей к машинам. И некоторых пока вытаскивали, вот человека несут, он вроде бы живой, нормально себя чувствует, донесли, раз и умер. И в первый день умерла женщина из сандружины. Дружина гражданской обороны в то время были. Ей было за 50 лет, и она просто вот сердце не выдержало от этих эмоций.
То есть она в поезде не ехала, она,
да,
уже
она
приехала
спасала,
спасать.
Спасала. Это просто было для других тяжело смотреть, как это все было. Там, значит, люди, которые не доехали из журналистов к этой Ашинской катастрофе, некоторые писали, что там якобы были мародеры. Никаких мародеров не было. Потому что я помню, стою, сгребают остатки людей сгоревших. Это кусочки сажи, человек сгоревший, метр где-то сажи всего лишь. Или в позе боксера лежит такой. Вот. Кругом военные, кругом милиция на каждом метре. Какие там мародеры могут быть? И я стою, рядом лежит кошелек какой-то. Я думаю, вот если нагнуться и поднять, ну просто, ну, люди могут растерзать тебя за это. Хотя таких настроений не было, какой-то злобы, паники не было. Все были спокойными.
Ну, насколько это возможно,
да,
в такой ситуации. Я вот хочу к вам, Михаил, обратиться сейчас. Ожоги, работа с ожогами, в чем специфика? Вот чем комбустиолог отличается от, скажем так, просто хирурга? Сейчас тривиально так произнесу.
Вы знаете, если ставить в целом вопрос, то я могу сказать, что комбустиолог, он на 50% это реаниматолог. То есть это врач-терапевт, который понимает, что творится в организме человека после такой тяжелой травмы. Не так много там именно хирургического искусства. Там очень много терпения, очень много такого тщательного, выверенного подхода, потому что на самом деле кожа человека – это большой, серьезный орган, и он нас отделяет от окружающей действительности. И понять, насколько этот орган поражен, насколько он глубоко поражен, и как сделать так, чтобы сгоревшая кожа не стала источником для заражения крови и так дальше, насколько серьезные шоковые процессы идут в организме. Вот этот момент, собственно говоря, и отличает комбустиолога, который, скажем, имеет опыт работы, от врача общей практики, от врача-хирурга, от врача-терапевта, даже от врача-реаниматолога вообще.
А вообще вот это вот поражение кожи, степень поражения, это как-то на глаз определяется или есть некий прибор, который...
Вы знаете, даже до сих пор так и не придумали никакого адекватного прибора. Поэтому, особенно при массовом поступлении, это определяется тяжесть состояния именно на глаз. Тем более, что, по большому счету, когда речь идет об ожогах пламени или о таких катастрофах, когда человек говорит в замкнутом пространстве, там еще присоединяются проблемы поражения дыхательных путей продуктами горения. Это отдельная песня. Это надо просто вовремя вспомнить, что бывают такие вещи. Потому что, ну, следующая такая серьезная катастрофа, которую мы потом переживали, соотносимая по масштабам бедствия, это пожар в Хромой Лошади. Там замкнутое пространство.
Челябинск люди тоже везли людей тогда.
Тоже довезли сюда. Ну, это отдельная история. Может быть, однажды мы с вами еще об этом поговорим. Сейчас вспомним просто то, что было там. И там, по сути дела, вот и проявилась организующая, направляющая роль партии. Потому что не было такого специального у нас подразделения, как МЧС тогда. То есть пожарные занимались тушением пожаров, да, скорая помощь занимается скорой помощью. Военные стоят на рубежах границы и на охране воздушного пространства. Когда случается вот такая, назовем это, невоенная катастрофа, только какая-то единая сила могла это все объединить в кучу. И вот этой силой, собственно говоря, тогда и получились партийные лидеры. Никто другой бы это не смог сделать. Вот это, скажем так, можно как угодно ругать саму партию, но это была единственная сила, которая в обществе, в отсутствии, скажем так, прописанных правил поведения и ответственных лиц, могла как-то объединить, сплотить и так дальше и тому подобное. Я нисколько не отношу себя к любителям коммунизма, но на самом деле это было единственное, что могло тогда сделать. Как поднять в воздух вертолеты, как разрешить пролетать этим вертолетом над нашими закрытыми городами, это не было прописано нигде. А вертолеты летали, летали и перевозили этих пострадавших ночью. Один вертолет по ошибке сел в нашем Трехгорном, что, собственно говоря, само по себе было нонсенсом.
Сейчас у нас будет короткий перерыв. На самом деле про вертолеты и про санавиацию у меня вопрос тоже есть. После небольшого перерыва мы вернемся в эфир. Мы продолжаем. У микрофона Лидия Андреева. Вспоминаем работу по эвакуации людей после железнодорожной катастрофы под Ошой на перегоне Ошау-Лутиляк. 30 лет назад это произошло. О том, как проходила эвакуация, разбор завалов, о том, как работала медицинская служба, как освещали эту трагедию, говорим сегодня. Вместе со мной в студии Михаил Коростелев, главный ожоговый врач Челябинской области, и Сергей Смирнов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинской области. Он как раз работал на освещении этих событий. Вот я сейчас к Сергею хочу адресоваться с вопросом. Я читала, что буквально со всех близлежащих территорий, то есть из Уфы, сняли вообще все экипажи скорой помощи и отправили туда. Там и из Челябинска, и из Кургана. То есть, вот, в общем, отовсюду. Как соседние регионы жили, и как вообще, ну, что называется, мирное население, да, не затронутое напрямую трагедией, как все реагировали, понимали ли вот эту необходимость каких-то временных неудобств?
Ну, в основном понимали люди, но я столкнулся с такими дикими какими-то случаями, дикого равнодушия. Мы проехали по деревням окрестным и спрашивали, вы слышали, что была трагедия вот вчера? Ну да, у нас тут грохнуло, вот у меня стекла выбило, у меня самовар упал, помялся, у меня дверь покосилась. Кто мне за это заплатит? Я смотрел, трагедия, люди сгорели, а человек думает о своем самоваре. Или вот я, например, ехал назад в Челябинск уже с катастрофы, уже запустили поезд Адлер-Новосибирск. Я сижу в купе, притащил, взял с собой табличку с поезда сгоревшего. Сижу и начинаю рассказывать людям, ну, думаю, у них будет интерес, сочувствие, мой рассказ вызовет какой-то, о том, что произошло. Ноль внимания. Говорят, а мы вот здорово балдели, отдыхали, там, тёлки, все там, вино, там, море, все хорошо. Я опять перевожу разговор про трагедию, никто меня слушать не хочет. То есть были люди разные.
А вот у меня еще такой был вопрос. В принципе, мы знаем примеры из истории, в том числе советской, что были какие-то периодические замалчивания, были преуменьшения количества жертв, либо когда людей там хоронили в разных местах, чтобы не было понятно, что это из-за одной трагедии все погибли. Вот какое-то такое преуменьшение имело место?
Я думаю, не было такого. Наоборот, я помню, цифры были первоначально 1200 человек, в два раза больше. То есть цифра...
О погибших,
да, больше, чем на «Титанике» погибло, говорили. Никто не пытался уменьшить абсолютно.
И насколько я помню прочитанное, все, в принципе, советское руководство было на месте трагедии очень быстро.
Горбачев прилетел, прервал в то время сессии Верховного Совета. он прервал туда и прилетел. И вот тоже отношение вот таких людей равнодушных. Михаил Сергеевич из больницы там шел, когда лежали люди. Одна девочка лежала и сутками, не сутками, там часами твердила: «Хочу жить, хочу жить, хочу жить, хочу жить». Вот. И он, Горбачев распорядился врачам оставить ее жить, приказал, так сказать, ну, вызвал тоже так неоднозначную реакцию. Выходит Горбачев потрясенный, и к нему бежит делегация таких челобитчиков, таких бабок. «Михаил Сергеевич, Михаил Сергеевич, что? У нас жалобы к вам какие? Вот соседний кобель передушил нас всех курей. Он, ну, накажите кобеля, накажем кобеля». То есть такая трагедия произошла, а люди с такими частными своими вопросами дурацкими лезли в то время к ним.
Я связывалась с журналисткой Людмилой Шестеркиной, она сейчас декан факультета журналистики в ЮРГУ, она делала серию репортажей вот, в памяти жертв Ашинской катастрофы, и из этих репортажей смонтировали фильм, он называется «Аша, 1710 километр», на Ютьюбе он есть, конечно, очень тяжелый фильм, и как раз там есть кадры с ребенком, который только и повторяет «хочу жить», полностью забинтованный ребенок, вот как мне автор сама рассказала, я звала ее в студию, она просто не может, к сожалению, это вспоминать, потому что это слишком тяжело все. Она говорит, к сожалению, ребенок скончался. Вот я сейчас, Михаила, хочу спросить, действительно ли было какое-то вот такое давление со стороны руководства, что дайте нам показатели по спасенным и так далее. Что-то такое было? Или вам давали просто работать по мере сил?
Вы знаете, для меня Ашинская вот эта катастрофа, это родовая травма врача, я бы так назвал. То есть я только закончил институт, один год закончил ординатуру и только-только осваивал эту кабустеологию. Давление со стороны, пожалуй, оно началось уже после того, как пациентов разложили. То есть первая сортировка, она осуществлялась на месте. Туда уехала часть наших кабустеологов. Работать приходилось, на самом деле, ну, никто не был готов, и не было таких запасов, которые можно было бы сразу же мобилизовать и сразу же выдать, что называется, людям, чтобы было с чем работать.
Вы имеете в виду медикаменты или кадры?
Я имею в виду кадры, в общем-то, подтянулись быстро, причем подтянулись кадры сами. Многие из них добирались в Челябинск и в Уфу. Вот у нас такой был профессор Атясов, который в Саранске, ну, у него одна из была из лучших книжек на тот момент по комбустиологии. Он просто сам сел, приехал. И точно так же приходили врачи в шестую больницу нынешнюю, тогда медсанчасть ЧМК. Другой вопрос, что на самом деле подготовки специальной, да, то есть мы все изучали некую военную медицину, где все люди в погонах, и у них все по уставу прописано. А вот не было людей в погонах. То есть люди в погонах, они на самом деле находились в эпицентре, там, ну и были на помощь, что называется. А министр здравоохранения тогда был Нечаев, он приехал через три дня. Через три дня приехал, когда мы уже всех больных разложили, и началась отчасти перетасовка кадров. Приехал Рошаль. Он сказал, мы, что называется, каждый же тогда сортировал по своему разумению.
Он уже тогда был главным детским доктором?
Ну, он был тогда ведущим детским хирургом. Вот проблема в чем заключалась? Когда мы отсортировали, что называется, разложили всех пациентов в освобожденный корпус 6-й больницы хирургически, мы разделяли людей, в принципе, в основном по травме, не по возрасту. Почему? Потому что у нас до этого ожоговый центр был смешанный, и сейчас он такой же смешанный, где лечатся и взрослые, и дети. И задачка была, собственно говоря, сконцентрировать наиболее тяжелых пациентов там, где есть аппараты искусственной вентиляции, там, где есть специалисты и так дальше. С приездом Рошаля вдруг надо было организовывать специально детские ожоговые. То есть мы начали перетаскивать внутри больницы больных, чтобы дети отдельно, взрослые отдельно. На этой проблему были же и дети, и взрослые вместе с одной семьи. И вот представьте себе, да, то есть на третьи сутки вдруг мы разделяем маму с ребенком, это тоже вызывает и негатив, и все остальное. То есть, скажем так, единой методики сортировки не было, но давления какого-то, что делай так, а не делай по-другому, не было. Здесь отчасти благодаря тоже профессору Лившицу, то есть он все эти удары командные, потому что нет ничего хуже, чем вот указание сверху этого вылечить. Ребята, дайте чем лечить, мы вылечим и ответим за свою работу. Это все гасилось на уровне штаба. так же, как приезды многочисленных родственников, которые пытались прорваться к пострадавшим.
Вообще, что там творилось? Вот когда смотришь, там, допустим, вот есть фильм «Письма мертвого человека» или сериал про Чернобыль, там вот эти жуткие моменты, когда чуть ли не с автоматом не пускают людей, которые хотят к своим больным прорваться.
Слава
у вас там
Богу,
что
у нас
творилось?
Тогда с автоматом не было, но на самом деле, ну, представьте себе, среди вот этого количества пациентов, которые одномоментно поступили, у нас получилось порядка 150 человек поступило за один день. Если, чтобы вам было понятно, по данным американцев, 10 одновременно поступивших ожоговых больных парализуют работу больницы многопрофильной на трое суток. То есть, получается, понимаете, даже просто их разложить, накормить и так дальше, и тут бы еще родственники были, это был бы, конечно, кошмар.
По поводу родственников хочу сказать. Подъехала электричка и привезли родственников на место.
А там со всей России причем?
Вот. Я думал, что сейчас начнется ужас, начнется истерика дикая. Выходят люди, ведут под руки многих с кислородными подушками, медсестры какие-то. Я смотрю, истерики никакой не было. Все было тихо. И я познакомился, выходит полковник танковых войск из Челябинска, по-моему, был военком Ленинского района. Ему жена написала, что купила в отпуске крышки для консервирования. Они были в то время дефицитом. Какое счастье, она написала. Купил несколько десятков там. Вот. И он знал, в каком купе она едет. Она написала, крышки нести тяжело, встречай. И вот мы с ним заходим в это купе. И вот загадка этого объемного взрыва. Крышки лежат, от жены остался кусок платья только. От детей и от жены остались куски сажи. Все полки, вот эти, на которых люди спали, все целые. Как происходит, непонятно. Сгоревший лес, допустим, и на деревьях висят белые простыни, белые подушки, нетронутые огнем. Как все получилось, непонятно при взрыве.
То есть это просто взрывная волна раскидала, и что-то пламя пощадило, а что-то нет?
Да, непонятно почему. Это объемный взрыв, видимо, не изучен еще.
Вот про дефицит хотела спросить. Как у нас было с медикаментами, с специальной аппаратурой, с вот так называемыми чистыми помещениями, которые нужны для ожоговых больных, потому что, я так понимаю, там очень большой риск как раз попадения инфекции в эти поврежденные кожные покровы. Сейчас нам нужно прерваться на выпуск новостей совсем недолго, и я думаю, после этого ответите на мой вопрос. Мы продолжаем. В эфире «Комсомольская правда. Челябинск». У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии Михаил Коростелев, главный ожоговый врач Челябинской области, и Сергей Смирнов, журналист, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинской области. Вспоминаем события 30-летней давности. Я говорю об Ашинской катастрофе. И в конце прошлой части я Михаилу задавала вопрос о том, испытывала ли наша медслужба дефицит медикаментов и специального оборудования, когда поступали вот сотнями сгоревшие люди?
Могу сказать, что с оборудованием, наверное, скажу, что да. Почему? Во-первых, ну, это было все равно конец 80-х. Это было не самое лучшее время, и, скажем, импортных аппаратов искусственной вентиляции тогда не было. Но было достаточное количество наших. Свезли практически со всего города, то есть все, что можно было свести. У нас на тот момент работало, ну, считайте, целый этаж. Было только занималось теми больными, которые были на искусственной вентиляции. Другой вопрос, что качество этих аппаратов, конечно, в 80-м году было не то.
Это те, за которые должен был врач руками, так сказать,
нет,
дышать
нет,
за
нет,
человека?
Нет, они уже были автоматизированы. Просто когда аппаратура настраивается исключительно, что называется, вручную, то есть там объем определенный выставляется, частота дыхания выставляется, но при этом нет, допустим, обратной связи там, выдыхаемого кислорода и так дальше. Но я еще раз повторюсь, и за рубежом-то такие вещи только-только начинались. Более того, могу сказать, что даже на тот момент у нас была установка, что лишнего, ну, скажем так, не торопиться с переводом на ИВЛ, потому что сам по себе аппарат, он тоже не всегда давал желаемый результат. Иногда человеку удавалось, что называется, отдышаться, откашляться самому, нежели вот этот аппарат мог принести там, ну, дополнительную пользу, допустим. Не было таких вещей, как увлажнитель. То есть мы давали кислород, что называется, на сухую. Это тоже не самое приятное. Но, еще раз повторюсь, это на сегодняшний день 30 лет тому назад. Да? То есть тогда сама по себе медицина была другая. С точки зрения, было ли адекватно тому времени медикаментов, да, с перебоев с какими-то средствами для инфузии не
перевязочный,
было.
Перевязочный, опять же, материал.
Перевязочного материала было в достатке. То есть вот что-что, а это лежало на складах всегда. И все было одномоментно привезено, оно всегда было. Более того, мне даже запомнились такие вещи. Только-только появились аэрозоли, вот эти желтенькие аэрозоли. Это было самое современное средство на тот момент. И так как не успевали фасовать по фабрике, нам просто привезли бочками этот аэрозоль, и буквально вот эти бочки по 20 литров, они были на каждом этаже, то есть мы в перевязочной пользовались, чтобы вам было понятно, это каковы объемы расходов. То есть и мазь тоже, наш завод фармацевтический месил, и все аптеки тогда были еще, имелись возможности для замешивания различных мазей. То есть весь город работал на то, чтобы обеспечить нас.
Вот еще я читала о том, что из доноров, а ведь нужно же очень много крови для ожоговых больных, тем более в такой ситуации, что из доноров буквально выстраивались очереди, и там чуть ли не круглосуточно работала станция переливания крови. Вот, Сергей, помните эти события?
Нет. Я хочу, сказать несколько слов о Саше Чиносову, который первый сделал, я подчеркиваю, правдивый репортаж.
Фотографии.
Он честно все снял. Те люди, которые подъехали попозже, начали все уже готовить. То есть видно, мне как профессионалу видно, снимают вагоны, и человек специально на первый план потащил куклу какую-нибудь, поставил, или башмачок какой-нибудь, или еще что-нибудь. Видно, там притащил табличку с поездов, тоже на первый план подставил. Вот. Это уже все так монтировались цинично, делались постановочные кадры. Я скажу, что бросалось в глаза, вот интересно. Действительно, эти таблички валялись, они как-то на видном месте. Вот как будто на каждом вагоне была не одна табличка, а много, такое впечатление. И замки от купе, вот их, видимо, взрывом выбило, и они вылетели и валялись отдельно везде. Вот хочется сказать, Сашу, может быть, кто-то как-то забыли уже сейчас. Хочу сказать, что коллекция его снимков была опубликована в ведущих газетах мира, в Великобритании, и его приглашали в Англию потом. Он там стажировался в газете Independent. Месяца два он там работал, у него выставка была в Англии.
Я еще хотела спросить вот сейчас, Михаил, к вам про санавиацию. Не так давно мы с коллегами обсуждали вот эту катастрофу, и кто-то, помню, сказал, что если бы сейчас такое произошло, никого бы не повезли вертолетами, потому что сейчас у нас в этом смысле бардак, и санавиация, она на машинах. Что можете сказать? Действительно ли там пришлось привлекать какие-то вертолеты Министерства обороны и дали на это добро? Или там санавиация была в идеальном состоянии?
Во-первых, санитарная авиация тогда была абсолютно не в идеальном состоянии. На тот момент было просто отработано две площадки, где могли сесть вертолеты. Это одна в Синеглазово, в Ново-Синеглазово, просто площадка вертолетная, и наш аэропорт. И работал на всю санитарную авиацию один Ми-2. Я еще потом полетал в нем полтора года после Ошинской катастрофы, после чего этот Ми-2, который был приписан к Свердловскому авиаотряду, с ними расторгли договор, и вот с конца 90-го года, собственно говоря, мы уже только на колесах ездили. Конечно, такое количество людей перевести иным средствами, как Министерство обороны вертолетами, просто их не было. На сегодняшний день даже таких вертолетов в МЧС это тоже немного, прям скажем. И система самой санитарной авиации сейчас для каждого региона абсолютно своя. То есть, допустим, на такой регион, как Красноярский край, там все давно работало и не прекращало работать. А в подавляющем большинстве регионов ангажировали 5 лет назад восстановление санитарной авиации в Краснодарском крае, потому что к моменту
Олимпиады там просто начали там поднимать весь край.
Через горы просто по-другому не перелетишь. Не переплывешь, и поэтому единственному железнодорожному пути не навозишься, если, не дай бог, что-то еще и на нем. Вот, поэтому сейчас санитарную авиацию пытаются восстановить. Я, честно говоря, думал, что первым вертолетом, который полетит по санитарной авиации, будет тот вертолет, который Юрьевич закупил.
А он, кстати, хоть раз полетал? Обещали?
Нет, на санитарную авиацию так ни разу и не взлетел. Ведомственные барьеры. Почему я говорю, что нет той партии, которая бы что-то сказала, оттуда забери, сюда дай.
Я хочу добавить, все-таки к ядерной войне мы в то время готовились, и было указание в совхозах, где выращивали фрукты, начали выращивать облепиху, большие плантации.
Почему? Почему
облепиха? Облепиховая масса используется для ожоговых больных. В то время наша родина все-таки готовила, что-то делали.
Михаил, правда, и облепиховое масло тоже применяли?
Вот тот самый алазоль – это один из компонентов алазоля, кроме антибиотиков и соответствующих там наполнителей, у вас именно облепиховое масло. Так и сейчас, собственно говоря, когда мы можем его приобрести, как я все время смеюсь, есть доказательная медицина, про которую там все рассказывают, и есть нормальная медицина, которая помогает. Потому что пока снова что-то докажем кому-то заново, и потом получим сертификат, ну, все же пользуется, все работает.
Это вот то самое средство, которое вам канистрами привозили, потому что не успевали фасовать в аэрозоль.
Да, да, да.
Я хотела вот еще о чем спросить. 30 лет уже прошло, естественно, это очень серьезный срок, но и масштабы трагедии, они просто поражающие воображение. Это самая крупная вообще ЖД-катастрофа в России. Как почитается память столько лет спустя? Вот можете ли вы сказать?
Вы знаете, ну, если говорить о памяти людской, ну, собственно говоря, мы сейчас этим с вами и занимаемся. Мы же с вами не занимаемся специальными какими-то методами, да? Если говорить о, скажем так, вспоминании результатов и работе над ошибками, однозначно она и есть. То есть сейчас проводится, ну, как минимум, 3 раза в год специализированные конференции для врачей, для организаторов, совместно с военными, без военных, ну и так дальше. Эти воспоминания, они остаются. Как вспомнить людей там пострадавших? Это уже каждый решает для себя. То есть организуются ежегодно, я насколько знаю, бесплатные туда электрички на то место. Вот. До последнего, кто был из старших врачей, тоже собирались между собой. 25 лет отмечалось на уровне губернатора. Кого могли, тоже собрали, и даже Колин Рейнер сюда приехал, наверное, последний
британский
раз.
Британский врач, который тоже приезжал.
Ну да, то есть один из многих.
Помогать.
И я поэтому думаю, что не забываются такие вещи. И даже можно сказать, вот смотрите, куда повезли пациентов, то есть не только же Уфа и Челябинск. На тот момент удалось больше 300 человек растащить реально по уже созданным ожоговым центрам. И в Самаре были, и в Саратове, и в Волгоград даже доехали, а не только Москва и Питер. То есть вот на тот момент проблему растаскивали не только потому, что надо было кому-то глаза замазать, а потому что реально, ну вот взять там 10-15 человек с такой аварии, и все. И любой ожоговый центр этим не то чтобы захлебнется, он сможет сделать все, что надо.
Ну, то есть здесь дело не только в объединяющем горе, но и в простой необходимости.
Да, то есть это правильно, медицинской. Это правильно, потому что когда на одного наваливают слишком много, то что-то пойдет не так.
Я пару слов о плохом хочу сказать, о памяти тоже. Там же погибли ребята-хоккеисты молодые, и
да,
когда их хоронили, на могилах, установили клюшки. И родители, зная, что клюшки эти своруют, сломали их. И тем не менее говорят, я не ручаюсь, то по слухам тоже говорю, что даже вот эти сломанные клюшки своровали с могил. О том, что люди разные всегда бывают.
Вот такая вот дальнейшая жизнь в разных ее проявлениях. Большое спасибо вам, что приняли участие в эфире. Мы завершаем. Вместе со мной в студии были журналист, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Челябинской области, освещавший события Ашинской трагедии, Сергей Смирнов, и главный ожоговый врач Челябинской области Михаил Коростелев. Спасибо вам. До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.